Комментарий. «Ну что ж», — сказал мой издатель. Золотую щель нежного заката обрамляли мрачные скалы. Края ее опушились елями, как ресницами. А еще дальше, в глубине самой щели, можно было различить силуэты других, совсем бесплотных гор поменьше. Мы были в штате Юта, сидели в гостиной горного отеля. Тонкие осины на ближних скалах и бледные пирамиды старых шахтных отвалов воспользовались зеркальным окном и молчаливо приняли участие в нашей беседе, примерно так же, как байроновские портреты в диалоге Чичикова с Собакевичем. — Ну что ж, — сказал мой издатель, — мне нравится. Но я думаю, что студентам надо рассказать, в чем там дело. Я сказал. — Нет, — возразил он, — я не о том. Я о том, что студентам надо больше рассказать о сочинениях Гоголя. Я имею в виду сюжеты. Им хочется знать, о чем же эти книги. Я ответил. — Нет, этого вы не сделали, — сказал он. Я все прочел очень внимательно, и моя жена тоже, но сюжетов мы не узнали. И потом в конце должно быть что-нибудь вроде библиографии или хронологии. Студент должен понять, что к чему, иначе он придет в замешательство и не захочет читать дальше. Я сказал, что любой интеллигентный человек может найти даты и прочие сведения в хорошей энциклопедии или в любом учебнике по русской литературе. Он возразил, что студент не обязательно человек интеллигентный, а к тому же он будет недоволен, если его заставят еще о чем-то справляться. Я сказал, что студенты бывают разные. Он ответил, что с точки зрения издателя все они одним миром мазаны. — Я же пытался объяснить, — сказал я, — что в произведениях Гоголя подлинные сюжеты кроются за очевидными. Эти подлинные сюжеты я излагаю. Его рассказы только подражают сюжетным рассказам. Это как редкостный мотылек, который, отказавшись от своего внешнего облика, подражает внешнему облику существа совершенно другой породы, скажем, какой-нибудь популярной бабочки. — Ну и что же? — спросил он. Или, вернее, непопулярный. Непопулярный у ящериц и птиц. — Ну да, понятно, — сказал он, — я все понимаю. Но, в конце концов, сюжет есть сюжет, и студенту надо рассказать, что происходит. Например, пока я сам не прочел «Ревизора», у меня не было ни малейшего представления, в чем там дело, хотя я внимательно изучил вашу рукопись. — Скажите, — спросил я. Что же происходит в «Ревизоре»? — Ну как же, — сказал он, откинувшись в кресле. — Происходит то, что молодой человек застрял в городе, потому что проиграл все свои деньги в карты, а город полон политиканов, и он использует этих политиканов, чтобы добыть деньги, внушив им, будто он государственный чиновник, посланный из центра для инспекции. А когда он их использовал, соблазнил дочку мэра, напился у мэра и получил взятку от судей, врачей, помещиков, торговцев и всякого рода администраторов, он уезжает из города как раз перед тем, как приезжает настоящий инспектор. Я сказал, — Да, конечно, вы можете это изложить, — великодушно согласился мой издатель. — Но вот еще и мертвые души. Прочитав вашу главу, я не мог бы сказать, в чем там дело. И, кроме того, как я уже говорил, должна быть библиография. Если речь идет о списке переводов и книг о Гоголе, — Ну да, — сказал мой издатель. — Если вам надо это, дело обстоит просто, потому что кроме отлично переведенных Герни, мертвых душ, ревизоры и шинели, которые появились тогда, когда я сам надрывался над этой работой, нет ничего, только переложения, искажающие Гоголя до нелепости. В эту минуту два щенка кокер-спаниеля, черный, с обвислыми ушами и симпатичной косинкой в голубоватых белках, и белая сучка с розовыми пятнышками на морде и животе, вкатились в дверь, которую кто-то открыл, заковыляли на мягких лапках между мебелью, но были тут же схвачены и изгнаны назад на террасу. «Помимо этого, — продолжал я, — мне неизвестно ни одной английской работы о Гоголе, достойной упоминания, кроме отличной главы в истории русской литературы Мирского. Существуют, конечно, сотни русских работ, некоторые очень хороши, но множество других принадлежат к нелепым направлениям вроде «Гоголь — живописец царской России», или «Гоголь — реалист», или «Гоголь — великий борец с крепостничеством и бюрократией», или «Гоголь — русский Диккенс». Беда в том, что если я стану перечислять эти работы, я непременно попытаюсь развеять скуку, включая в список выдуманные названия и воображаемых авторов, и вы никогда толком не будете знать, в самом ли деле Добролюбов или Иванов-разумник, или Овсяника Кули... — Нет, — поспешно прервал меня мой издатель, — я не думаю, что нужен список книг о Гоголе. Я имел в виду список сочинений самого Гоголя с хронологией их появления, его жизни и что-нибудь о сюжетах и прочее. Вам это легко сделать, и нам нужен его портрет. — Об этом я и сам думал, — сказал я. — Да, давайте дадим портрет гоголевского носа. Не головной, не поясной и прочее, а только его носа. Большой, одинокий, острый нос, четко нарисованный чернилами, как увеличенное изображение какого-то важного органа, необычной зоологической особи. Я могу попросить Добужинского, этого неподражаемого мастера рисунка, или художника из зоологического музея. — И это погубит книгу, — сказал мой издатель. Большинство фактов, приведенных мною, взято из прелестной биографии Гоголя, написанной Вересаевым, 1933 год. Выводы мои собственные. Отчаявшиеся русские критики, трудясь над тем, чтобы определить влияние и уложить мои романы на подходящую полочку, раза два привязывали меня к Гоголю, но, поглядев еще раз, увидели, что я развязал узлы, и полка оказалась пустой.